Грузия должна учиться на печальном опыте Украины, сказал Михаил Саакашвили в эфире одного из грузинских телеканалов в ночь выборов президента Украины. По его словам, украинские политические силы не могли достичь консенсуса по основным вопросам и тратили все силы на внутреннее соперничество и конфронтацию. Это должно быть очень важным уроком для Грузии. Именно это некоторые радикальные элементы внутри или за пределами страны хотели бы постоянно видеть в Грузии, считает Саакашвили. Это то, что можно сказать о процессах сегодняшних, которые происходят сейчас на постсоветском пространстве. Но две страны, Украину и Грузию, связывают не только современные политические аналогии. В середине 19 века из Полтавщины и Запорожья было переселено несколько тысяч людей, которые должны были создать форпосты Российской империи после русско-турецкой войны. К 1917 году в Грузии уже насчитывалось около 130 тысяч украинцев. И сегодня в Бакуриане, Боржоми и Джавахете живет большое количество украинцев, которые, если и не могут влиять на отношения двух стран, тем не менее являются связующим звеном между Украиной и Грузией. О судьбе украинских поселенцев рассказывает Борис Синюк, руководитель Союза украинцев Грузии «Днепр», доктор сельскохозяйственных наук. С ним побеседовал Олег Панфилов.
Мне рассказывали в Бакуриане потомки тех украинских переселенцев о том, как их предки, казаки из Полтавы и Запорожья, везли в далекую ссылку на Кавказ гнет. Те самые тяжелые камни, которые нужно укладывать в бочки, когда квасят капусту. И только приехав на Кавказ, они увидели, что здесь очень много камня, и выбросили эти гнёты. Судьба украинцев необычна. Их расселили в места, совершенно не приспособленные для их обычной жизнедеятельности, в основном в горы. Они выжили. Вот как они выживали все это время? И что из себя сейчас представляет украинская община?
Я начну немного с предыстории. Но вы знаете, что после окончания русско-турецкой войны, это 1830 год, началась колонизация Грузии. В то время население Грузии составляло всего лишь 1,5 миллиона. Грузия была территориально намного больше, это включая после русско-турецкой войны, когда вернулись Самсхаджавахет. Грузия была обескровлена. Ну, само собой, как политика империи российской, это была русификация колоний, как они называли, окраины империи. Ну и, само собой, кем? Так называемым расходным материалом. Потому что в то время крепостное право в Центральной России были крепостные, их не могли они трогать. И в то время существовала такая структура, это казенная палата имуществ при императоре. И эта палата распоряжалась и людскими резервами. Само собой, самые богатые земли в империи – это была Украина. Но мы знаем, что в то время не только на Украине, но и в России, как и везде, были многодетные семьи. Но это было необходимо для того, чтобы возделывать землю, чтобы жить, в конце концов, нужны были руки. Да, и поэтому семьи были многодетные. Ну, здесь нужно учитывать, конечно, и христианскую веру, и то положение. Выживали немногие, к сожалению, да. И, как всегда, значит, император, свой расходный материал – это малороссияне. В то время, значит, это 19 века, начало 19 века, такого понятия, как украинцы, не было, да, говорили на украинском, да, они себя называли, конечно, украинскими казаками, и в основном было сословие «казаки» писалось, а россияне, как его чиновники, это малороссияне.
Да, во всех документах, особенно 50-х годов 19 века, практически везде, да, они так и обозначались.
Да, малороссияне. Или писались, или казаки, да, запорожские, полтавские, как и заднепровские, или малороссияне.
Но вот почему в нескольких документах, которые я читал на выставке, которую вы организовывали, и эта выставка как часть раздела музея в Боржоми, в этих документах написано, что эти казаки хотели бежать из тех мест, куда их привезли. По всей видимости, условия были чудовищные, для них необычные.
Я подойду к этому вопросу как раз, да. Я как раз вам подарил, вам принес сегодня свои книги, и вот там как раз как иллюстрация моей статьи, там 10 воронцовских документов, которые описывают как раз те события. В 1853 году казенная палата имуществ получила 4000 серебром на водворение как указывалось в документах воронцовских, на водворение полтавских, черниговских казаков, да, малороссиян, в Боржоме. Почему Боржоме? Потому что Боржоме в то время, в 853 году, уже приобрел Михаил Романов. Он выкупил правдами-неправдами у Авалишвили, это были князья в Боржомском ущелье.
Начал строить железную дорогу.
Начал после этого уже, но были уже, как его, и планы, и проекты.
Построил свою дачу в Ликане.
Да, электростанцию. Не, он уже потом построил, да. Он уже после этого. Строили кто? Строили украинцы. И самое главное, и освоение минерального источника, разлив Боржоме. Да, это все началось украинскими поселенцами. Потому что после русско-турецкой войны во всем Боржомском ущелье всего лишь 80 семей жило. Пустое было ущелье. И нужно учесть, что казаки, они ехали своим ходом. Представьте себе, вот как раз в тех документах, если вы обратили внимание, в одном письме указано, что они ехали, значит, это 53-54 год, они ехали на вазах. Были быки и, конечно, кони. И вот тысяча, представьте себе, тысяча валов упряжки, ну, там, по два, по четыре, ну, по сегодняшним условиям, это как Мерседес, наверное, шестисотка, да. И они ехали сколько месяцев? Наверное, не меньше 3-4 месяцев, пока они добирались оттуда.
Где-то в документах было написано, что погибло в первый год 150 человек.
Да, и вот в дороге только у них пало 600 быков и коней. Это представьте, с чем они приехали. По дороге они, значит, вместе с быками, вместе с вазами, конечно, и оставляли свою утварь и свой багаж, что они везли с собой. Главное было доехать самим. Первый же год, как они приехали, само собой, их поселили, значит, в Воронцов, да, и подпоручик Возницкий был управляющим буржомским имением, поселил их в Бакуриане. Ну, представьте себе, степные люди с полтавских, как его, черноземов, и вдруг, это не сегодняшний Боржоми, Бакуриане, это тогда было не дорог, и лес там был девственный. Они расчистили эти земли, все. И только в первую зиму, в первый год, погибло 150 человек. Как раз в одном документе Возницкий пишет, значит, Воронцову, то, что, говорит, вы выслали, говорит, лекаря, да, это необходимо, конечно, лекаря, да, но переселенцам нужен, как его, пища. Хлеб нужен, да, и условия для жизни, потому что люди жили в землянках. В 1954 году тифлисскому губернатору Андроникову уже обратились переселенцы с просьбой о выделении оружия. И Андроников выделил 200 ружей, 10 пудов свинца и 4 пуда пороха. Ну, представьте себе, по тому времени 200 ружей и 10 пудов.
Так, от кого охранять?
От диких зверей, от набегов, потому что после русско-турецкой войны границ не было. И основная мысль переселения казаков была, что создать анклав, создать казачьи форпосты, казачьи станицы, и чтобы защищать границы. Но кроме этого, значит, то, что самое главное, что когда приехали украинцы, они то, что приехали на валах, но это же был племенной скот, прежде всего. Они вот этим своим скотом подняли животноводство. Они улучшили местный аборигенный скот.
Да, я вот когда спрашивал, чем же жили все это время украинцы, ну, сельским хозяйством, а в основном это молочная промышленность.
Да, животноводство, конечно, животноводство.
То есть молоко, сыры, масло,
да,
сметана.
Да. Знаете, вот в Закавказье, ну и в Грузии, в частности, переработка молочных продуктов, она была, ну как это, сыр, как называют здесь, мацони, да, простокваша. А вот сметана, вот масло, вот это все сбивать, да, вот более, так сказать, молочно-кислые продукты, это уже привезли украинцы. Но самое главное, они привезли с собой еще и картофель.
Ну, тут можно поспорить, потому что немцы утверждают, что они привезли картофель.
Нет, ну, 53-й год украинцы...
Немцы попали раньше.
Ну, их было меньше, да.
Хорошо.
Да, и в Саутско-Джавахете, кстати, немцев не было.
Всегда, когда люди переезжают на новое место жительства, они сохраняют самоидентификацию, свою культуру благодаря своей вере. Понятно, что украинцы православные, но вот там, например, в Бакуриане была восстановлена украинская церковь.
Это немного неправильно, не украинская церковь. Хочу сказать, что Саутско-Джавахете – это земля с большой христианской историей, которая идет, можно сказать, с начала христианства. И вот там на каждом холме можно найти святые останки от храма и всё. И в Бакуриане был фундамент церкви. И самое интересное, он назывался Троица, Самеба. Да, вы знаете, что для украинцев и для славян Троица – это одна из самых почитаемых праздников и святых. Они ходили туда молиться, на тот фундамент, на то, что осталось. Но самое главное – это не только тот фундамент, это святое место, и самое главное – этот холм. На нем большой лес, конечно, но самое интересное, на этом холме растут деревья, и все растут лиственные, сосна, граб, и ель, и пихта, и все с одного корня по три. Ну, лиственные мы знаем, что часто бывает, что с одного корня вырастает по три дерева. А чтобы ель и пихта выросли так, это большая, большая редкость. А там стоят вековые деревья, и не одно. И вот простая семья – это Ангелина и Валентин Гава. Им, не знаю, приснилось желание, было ли как. Это начало 90-х годов, конец 80-х. Ну, что простые крестьяне. Имели что? Скот имели, там 2-3 коровы, УАЗик имели. Они продали УАЗик, продали скот и начали восстанавливать эту церковь. Ну, конечно, когда односельчане, бакурианцы увидели, что вот простая Валентин и Ангелина начали такое дело, все начали помогать. Они восстановили эту церковь, базилику. Но нету церкви, но они взяли эти камни, которые были там в фундаменте, на этом святом холме, восстановили эту церковь.
С Борисом Синяком, руководителем Союза украинцев Грузии «Днепр», побеседовал Олег Панфилов. Продолжение темы слушайте через неделю.